Информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве в день, когда ему исполнилось бы 80, вспоминают академика и политика Святослава Федорова. Группа экологов протестует против военных международных учений в Челябинской области. Легенды и ужасы дворца турецких султанов Топкапы снова на слуху. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня исполнилось бы 80 лет со дня рождения выдающегося доктора-офтальмолога, академика и политика Святослава Федорова. Ежегодно в день его юбилея в офтальмологических клиниках России и других городов мира проводят бесплатные диагностики, консультации и операции. В Москве международная благотворительная акция «Прекрасные глаза каждому» прошла в 20 медицинских учреждениях. В день юбилея Святослава Федорова с одним из организаторов этой акции, вдовой академика Ирен Федоровой, побеседовала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
В тех медицинских учреждениях, где проводилась акция, приуроченная к юбилею Святослава Федорова, офтальмологи вывесили его портреты. Это знак для пациентов. Здесь им окажут бесплатную помощь. Человек, прославивший имя российской науки, оказывается, мечтал стать летчиком-истребителем и в медицину попал случайно, рассказывает вдова академика Ирен Федорова.
Он, конечно, хотел летать, учился в летном училище, будучи мальчиком, но в 45-м году он потерял ногу, и поэтому пришлось уйти из училища. И так как он не любил черчение, он не захотел поступать ни в какой технический вуз. А когда он все-таки решил поступить в медицинский институт, потому что там не было черчения, ему даже сначала было не очень удобно говорить где-то, что вот он учится в медицинском. Он считал, что медицина – это, так сказать, удел женщин. Мы, конечно, по этому поводу очень переживал. А потом они жили очень бедно с мамой, потому что его отец же был арестован в 38-м году, репрессирован. Слава был сыном врага народа и все время чувствовал, так сказать, на себе вот этот дамоклов меч. Поэтому пришлось где-то подрабатывать. И даже когда вот он стал уже учиться в институте, ему нравился очень фотоаппарат. Он любил фотографировать. И когда он ознакомился вот с устройством этого фотоаппарата, он понял, что фотоаппарат напоминает ему глаз. А потом он уже, когда был на 5-м курсе в институте, увлекся офтальмологией. И в офтальмологии он сделал очень многое. Он был новатором, ну, во всех областях, так сказать, офтальмологии. И самое главное, что он впервые сам предложил сесть за операционный стол, потому что раньше оперировали стоя.
После этого было еще много открытий и достижений. Впрочем, трудностей было не меньше. Сегодня академик Федоров имя нарицательное. Созданная им система клиник «Микрохирургия глаза» – одна из известных в мире. Последователи и ученики Святослава Федорова работают в этих медицинских учреждениях. Один из них – профессор Владимир Трубилин, руководитель Центра офтальмологии Федерального медико-биологического агентства России, вспоминает о своем учителе. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Это действительно выдающийся человек. Он не только великий врач, ученый, но он еще и учитель. Он воспитал целую плеяду врачей, офтальмологов, которые не только стали прекрасными специалистами, но они смогли адаптироваться к новым условиям, к экономическим условиям. Они смогли создать свои клиники, встать на ноги. И сейчас все ученики Федорова, они продолжают работать в специальности. Редко кто из них бросил специальность, ушел в бизнес, ушел в другие направления работы. И они продолжают, и они все не потерялись, они все на виду, и мы все общаемся, и очень любим и ценим нашего учителя, и за это мы ему очень благодарны.
Как вы оцениваете политическую деятельность Святослава Федорова? Известно, что он в последние годы создавал партии, участвовал в политике. Насколько он был успешен, и какие он допускал ошибки?
Я считаю, что на первом этапе все его начинания были очень успешны, он действительно чувствовал те перемены, которые происходили в государстве. Ну, в дальнейшем, мне кажется, что то, что он ушел в политику и немножко даже оставил свой институт, это плохо повлияло как на развитие института в целом, так и на судьбу самого Федорова.
Скажите, в каком состоянии находится его наследство?
Ну, должен сказать, что институт продолжает развиваться, и сейчас очень много положительных моментов в институте. Хотя мне кажется, что институт потерял что-то свое. То есть в основном развиваются направления, которые приходят к нам уже с Запада, то, что сделано уже где-то в других местах.
Еще одна ученица Святослава Федорова, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, руководитель клиники «Восток прозрения» Светлана Анисимова. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову она рассказала об основных, на ее взгляд, достижениях доктора.
Во-первых, в организации, конечно, передовой помощи населению России в области офтальмологии. Это, конечно, те вот 12 филиалов и тот институт появилось, конечно, новейшим и самым передовым достижением, и весь мир это признал. Потому что это то, что должно сделать каждый в своей области медицины, что касается и кардиологии, урологии и так далее. Вот этими филиалами охвачена практически вся Россия, и со всех точек России достижима вот самая современная офтальмологическая помощь людям.
Каковы его человеческие качества? Каким он вам запомнился?
Всегда с теплотой вспоминаем, потому что наша юность прошла очень плодотворно, очень весело, и все мы любили свой институт, это был наш второй дом. У меня в этот же день не юбилей, но все равно я всегда первую, когда встаю в этот день, Святослава Николаевича.
Скажите, удалось сохранить все, что было сделано Святославом Федоровым?
Я думаю, абсолютно все работает как часы, и все, что было достигнуто, сделано, все работает, и все на благо нашей России.
После гибели академика прошло уже 7 лет. Все эти годы в Москве проходит международная благотворительная акция «Прекрасные глаза каждому». О том, как она проводится в этом году, рассказывает Ирен Федорова.
В этом году это просто потрясающая акция, потому что, кроме всего прочего, присоединились почти все республики бывшего Советского Союза, везде проводятся сегодня бесплатные консультации. И очень много врачей, которые были его и друзьями, и единомышленниками, и его учениками. В международном масштабе это проводят эту акцию в Венесуэле, проводят в Америке, проводят в Италии, в Греции, в Сирии, в Израиле и в Венгрии. Мне звонил Боб Мармер из Америки. Звонил в прошлую пятницу, у него уже было записано 100 человек на консультацию. Я безумно благодарна всем этим людям, потому что, во-первых, это память о Святослав Николаевич, который творил бесконечное добро в своей жизни для всех, прооперировав со своими ребятами 3 миллиона пациентов. Я очень рада, что много очень людей принимают в этом году участие, гораздо больше, чем прошлые. Мы за те годы, за 6 лет посмотрели, около 13 тысяч бесплатно проконсультировали больных и сделали 391 операцию, из них около 90 операций дорогостоящих, лазерных. Понимаете, добро, которое Святослав Николаевич творил в течение жизни, оно продолжается под его именем, под его эгидой. Когда я говорю, что у людей вообще, у всех людей есть какие-то таланты, да? А у меня был единственный талант, это умение любить. И вот так здорово получилось, Господь сподобил нас встретиться и дал мне возможность любить этого человека всю жизнь, раствориться в нем. И я продолжаю также жить в любви к нему и, безусловно, также растворяюсь теперь для того, чтобы как можно больше сделать для его памяти.
По словам Ирен Федоровой, коллеги ее мужа предлагают 8 августа, день, когда родился Святослав Федоров, считать Международным днем офтальмолога. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. В православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. Сегодня исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Все они обвиняются в совершении убийства на почве межнациональной вражды. Взрыв на черкизовском рынке, напомню, произошел 21 августа 2006 года. Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. В начале августа российский концерн пригрозил ограничить подачу газа Белоруссии, если не будет выплачен долг за прежние поставки. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. То, что я уже упомянул, панихиды и крестные ходы, связанные с мрачной датой. 70 лет назад начался в СССР так называемый «большой сталинский террор». Сахалин после отставки губернатора, вернувшийся... непонятным совершенно, простите, после отставки губернатора, после землетрясения, в связи с чем до сих пор не было восстановлено энергоснабжение в области. И через год в Пекине откроются летние Олимпийские игры. С какими проблемами и почему сталкиваются организаторы соревнований? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Саша, добрый день.
Да, и, пожалуйста, вам слово. Начнем, наверное, как-то по традиции с тем, связанных так или иначе с Россией.
Так или иначе, они, несомненно, с Россией связаны. Сегодня немецкая Handelsblatt помещает редакционную статью о возможном развитии событий вокруг Косово, но в то же время и вокруг Грузии, как ни странно. Вот такой мостик перебрасывает эта передовица. Я процитирую. «Напряженность в Грузии возрастает. Еще и потому, что у всех на уме грядущая дата 28 ноября. Именно в этот день косовские албанцы собираются объявить о независимости мятежной сербской территории. И тогда, как многие опасаются, то же самое произойдет в тысячах километрах отсюда, в Абхазии, мятежной провинции Грузии. Вот уже несколько месяцев российский президент Владимир Путин утверждает, что именно по этой причине Москва блокирует решение по статусу Косово. В противном случае грузинский президент окажется в ситуации, когда он будет вынужден перейти от слов к делу и ради сохранения территориальной целостности своей страны решиться на военное вмешательство. Следствием этого станет вялотекущий военный конфликт, ведь грузинская армия вряд ли может одержать победу над абхазами, которых поддерживает Россия. Таковы умозаключения редакции газеты «Handelsblatt». Честно говоря, той же теме посвящает статью или комментарии Эдриана Блумфилда лондонская газета Daily Telegraph. Тема эта «Косово и Грузия». Статья названа так: «Зачем Кремлю нападать на Грузию?». Вот выдержка. В связи с яростной антигрузинской кампанией в российской прессе некоторые обозреватели предположили, что группа кремлевских сторонников жесткого курса намерена спровоцировать военную конфронтацию, чтобы создать предлог для внесения поправок в Конституцию, что позволит Владимиру Путину остаться у власти. Эксперт по Кавказу из Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает возможным, что эта фракция с целью разжигания кризиса отдала приказ о пуске холостой ракеты. Вот в связи с чем аналитики утверждают, что наибольшую выгоду из напряженности в отношениях между Москвой и Тбилиси извлекают российские офицеры на юге России, многие из которых занимают должности в администрации Южной Осетии. А та занята делом фальшивомонетчиков, то есть работают по созданию фальшивых долларовых купюр, имеющих хождение на восточном побережье Соединенных Штатов. Вот такую вот спекуляцию позволяет себе сегодняшняя Daily Telegraph. Хотите еще статью из совсем другого разряда, из разряда духовного перерождения?
Очень как-то туманно, даже я бы сказал бы пугающе. Ефим, и потому хочу.
Давайте. Это миланская газета «Карьера Делла Сера», автор Луиджи Ипполито. Он дает жизнеописание бывшего миллионера, а ныне отшельника Германа Стерлигова. Возможно, наши слушатели еще это имя помнят. Вот часть статьи. «От звезд мировых финансов до звезд русской деревни». В буквальном смысле, потому что парабола Германа Стерлигова, олигарха, решившего стать отшельником, началась с того, что он ворочил акциями на бирже, а теперь выгоняет овец из овчарни. Кризис заставил его переехать из шикарного жилища на Рублевке в лесную хижину, до которой зимой можно добраться только на санях. Стерлигов, однако же, ни о чем не сожалеет. «Я никогда не жил лучше, чем сейчас», — говорит он. «Я все еще не могу поверить в то, что у меня такая наполненная и интересная жизнь. Я никак не могу понять, как мне удалось сбежать из Москвы со всей ее продажной атмосферой, хаосом и завистью». Это газета «Карьера Делла Сера». Согласитесь, история немного напоминает историю графа Алексея Буланова из замечательного романа Ильфа Петрова «12 стульев и золотой теленок».
Абсолютно, Ефим. Причем не только истории вымышленные сразу всплывают в памяти, но и, наверное, десяток историй фактических из мировой истории, известных всем, да?
Несомненно,
Случай широко описанный в литературе.
Остается только ждать концовки в духе графа Монте-Кристо.
Но это уже опасно. По нашим временам, 21 век все-таки на дворе. Ефим, спасибо большое. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил вас с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Челябинские экологи протестуют против военных учений Шанхайской организации сотрудничества, которые должны начаться официально 9 августа на полигоне под Чебаркулем в Челябинской области. Несколько общественных организаций обращают внимание властей и населения на то, что военные маневры развернутся неподалеку от старейшего ядерного предприятия «Маяк», что, по их мнению, чревато непредсказуемыми последствиями. Рассказывает наш корреспондент в Челябинской области Александр Валиев.
Заявление подписали главы трех южноуральских экологических организаций, а также руководитель Томской экологической студенческой инспекции имени Блинова. В документе экологи перечисляют весь спектр вооружений и техники, которая примет участие в антитеррористических учениях, делая особый акцент на авиации. В данном контексте особо зловещей выглядит, по мнению авторов заявления, дата начала учений – 9 августа, день бомбардиров и Нагасаки. Говорит Наталья Миронова, лидер движения за ядерную безопасность.
6500 солдат, истребители, бомбардировщики, военные вертолеты, транспортные десантные самолеты, артиллерийские орудия. Все это будет играть в Челябинской области целую неделю с 9 по 17 августа. У нас, наверное, короткая память. Мы забываем, что за всякими военными игрищами стоят человеческие жертвы. Эти учения проводятся в единственно оставшемся чистом регионе Челябинской области. Кто подавал на тендер Челябинскую область? Было 500 альтернатив для проведения таких учений. Почему их нужно было проводить в экологически неустойчивом регионе, да еще рядом со старым ядерным предприятием? Мы что, забыли, что там только что была авария, которая скрывалась целый месяц. Мы что, забыли, сколько там было аварий? Мы забыли о том, что у нас 500 000 жертв ядерного загрязнения.
Наша обеспокоенность подтверждена произошедшим 7 августа инцидентом с потерей российскими истребителями-бомбардировщиками бомбы над грузинским селом, которая, к счастью, вероятно, по великой случайности не разорвалась, говорится в документе. Здесь же содержится краткая справка о деятельности и истории ПО «Маяк». Экологи информируют о том, что на площадке предприятия накоплено более 600 миллионов кюри высокорадиоактивных отходов, а в поверхностных водоемах Теченского каскада хранятся 400 миллионов тонн низкоактивных радиоактивных отходов. В данный момент на маяке, помимо других радиационных производств, работают два промышленных реактора «Руслан и Людмила», производящие тритий и другие изотопы. А в 2004 году введено в эксплуатацию хранилище делящихся материалов для хранения сотен тонн плутония и высокообогащенного урана, говорит эколог и юрист Андрей Талевлин.
Я вот сам родился в городе Чебаркуле, знаю, что такое полигон, и там много случаев на моей практике. Были и ракеты, находили не разорвавшиеся. Ну, а беспокоит, конечно, риск техногенной катастрофы. Не дай бог будет затронут ядерный объект, находящийся в том районе, то, конечно, авария будет очень страшная.
Между тем, в Министерстве радиационной безопасности Челябинской области получить комментарий относительно данного заявления экологов не удалось. Министр Потесов был в отъезде, а его подчиненные не решились взять на себя ответственность выступить от имени всего ведомства по столь щекотливому вопросу. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В первую декаду августа российские скауты отмечают столетие скаутского движения по старому русскому стилю. Международные лагеря юных разведчиков расположились сейчас на Карельском перешейке и на Ладожском озере. Один из них называется «Сто костров». Скауты в этом году действительно зажигают по одному костру на каждый как бы год своей истории. Об этом рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В России насчитывается около 30 тысяч скаутов. В Петербурге их около 2000. Собственно говоря, российские скауты решили отметить не один, а два юбилея. В 2007 году – столетие международного скаутинга, а в 2009 – российского. В этом году скауты из разных стран съехались в Карелии, и уже поэтому юные разведчики из Петербурга играют в этом мероприятии особую роль. О своем понимании скаутинга, одна из идеи которого воспитание в человеке лидерских качеств, говорит начальник северо-западного отдела Организации российских юных разведчиков-скаутов Алексей Кашаверский.
У нас есть такая практика, что есть вожак, а есть помощники, ну или просто звено. Есть такой опыт, когда руководитель меняет вожака, ну, чаще всего в лагере происходит, потому что ну, в городе сложно. А когда в лагере каждый день вожак поменял, поднялся, то можно оценить его потенциал, а дальше уже делать какую-то ставку. Лидер, конечно, это как желаемый результат. Понятно, что есть неисправимые, с которыми надо работать. Это, правда, тяжело, потому что мы же стараемся взять всех, а дальше уже начинаем делать естественный отсев. Даже они сами отвалились, потому что они понимают, что требования высокие, и нас никогда много не будет, потому что мы делаем акцент на качество, а не на количество. Нельзя просто, вот давайте поедем в лагерь, кто хочет быть скаутом. Дали галстуки, поехали. Нет, это именно подготовка, чтобы система, она была видна. А не то, что приехали, галстуки нацепили, вот нас много, вот мы такие. Остается с кем-то сравнить или посмотреть со стороны, там кто-то курит, кто-то еще чего-то. Нет, это вообще никак, потому что у нас есть положение, что курящий разведчик, не разведчик и так далее. Поэтому за здоровый образ жизни мы боремся, и своим личным примером мы это показываем, и с ребят уже требуем.
Неужели даже среди руководителей не бывает исключений? Говорит начальник дружины Санкт-Петербург Организации российских юных разведчиков Михаил Орлов.
Естественно, мы отслеживаем все свои кадры, особенно когда речь идет о примере воспитания, это очень важно. 98% не курящих, естественно, не пьющих руководителей. Даже если к нам приходят взрослые люди и стремятся стать руководителями и чем-то помочь, то одно из условий – это, если есть такая привычка, бросить в течение определенного срока. Дети могут воспитываться только примером и больше ничем. Банальная ошибка педагогов, которые могут думать, что если на ребенка накричать или поставить в угол, что это произойдет какой-то эффект.
Как же все-таки российские скауты отмечают столетие мирового движения? Алексей Кашаверский.
Ну, это будет вот два лагеря. Один будет проходить в Карелии, будет несколько тысяч человек под Петрозаводском. Это большой джамбори. Это слет скаутов со всей России, но будут еще гости из зарубежья. А второй лагерь – это русский Браунси, который будет проводиться на острове Каневец, Ладожское озеро. Это уже лагерь для избранных, для руководителей и вожаков со звеньями, которые работали очень достойно в течение года там, или нескольких лет. Поэтому это вы такие привилегированные касты людей, которые приедут в этот лагерь. Это комбинированное мероприятие. Там и песни, там и танцы, там и различные шутки, и ночные игры, что ребятам очень нравится, БРИ, большая разведческая игра. Там будет и строительство патентов, сооружений из дерева при помощи веревок, либо сверла стамески, которыми пользуются в лесу. «Сто костров» — это слет всех скаутских организаций России, потому что есть организацию, которую мы представляем, «Арюр» сегодня, а также есть и Федерация скаутов России, там АСП, Ассоциация скаутов в Петербурге, есть там ВНСО и другие организации. И этот слет, он всех объединяет на общем мероприятии, потому что 100 лет скаутского движения, и поэтому этот лагерь всему этому и посвящен.
Есть у скаутов и своя олимпиада с несколько измененными видами спорта. Один из них, например, слепой волейбол, когда играют через армированную сетку, не видя противников. И, конечно, в программе «День звена», когда все звенья показывают лучшее, на что они способны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. А гости петербургской студии «Радио Свобода» – инициатор создания фракции «Демократическая платформа» в партии «Яблоко», член партии Даниил Коцубинский, известный журналист и политик, а также политпсихолог Алексей Шустов. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса новости культуры, рубрика «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Но пока в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. Состояние здоровья всех 6 удовлетворительное. В православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. Сегодня исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне. Накануне здесь был установлен крест, доставленный с Соловецких островов участниками крестного хода памяти миллионов репрессированных. В Грозном убиты 2 военнослужащих внутренних войск. В Урус-Мартановском районе Чечни милиционеры обезвредили мощное взрывное устройство. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Все они обвиняются в совершении убийства на почве межнациональной вражды. Взрыв на черкизовском рынке произошел 21 августа 2006 года. Погибли 14 человек, в том числе двое детей. Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. В начале августа российский концерн пригрозил ограничить подачу газа в Белоруссии, если не будет выплачен долг за прежние поставки около 460 миллионов долларов. На востоке Москвы совершено нападение на иностранца, третье за последние сутки. По сообщению «Интерфакса», неизвестные напали на гражданина Таджикистана. С ножевым ранением он доставлен в больницу. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитылубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию. В Багдаде в ходе операции американских войск при поддержке авиации убиты по меньшей мере 30 повстанцев, сообщило командование Соединенных Штатов. Рейды проводились в шиитском квартале иракской столицы Садр-Сити. 12 человек задержаны. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я напоминаю, что сегодня 8 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 августа 92 года. Программа «Писатели у микрофона». Георгий Владимов размышляет о режиссере Станиславе Говорухине.
Сама эта антиговорухинская кампания, разыгравшаяся вокруг последнего фильма «Россия, которую мы потеряли», свидетельствует в его пользу. Он самим названием лишь заранее очертил свою задачу, оговорил себе право быть субъективным и даже сентиментальным. Здесь, даже не разделяя вполне его чувств, я все-таки на стороне Говорухина. Мои читательские контакты с Говорухиным нарушаются там, где он становится неожиданно податлив. Недавняя останкинская эпопея все-таки требует оценки, не избегающей и таких слов, как «сборище фашистов». Уж тут ничего не поделаешь, все признаки налицо. «Эко хватили», — возмущается Говорухин. «Старики со старухами, а их было больше половины, фашисты». Да, многие держали в руках антисемитские лозунги, задуренные головушки. Какое странное, какое зыбкое и натянутое оправдание. Будто и впрямь не понимает Говорухин обыденности фашизма. Это и есть опора фашизма, вовсе не фанатики. Вернее, не только и не столько они, как именно среднестатистический обыватель. Где были и как себя вели эти старички и старушки, когда высылали Солженицына и Сахарова? Если и сейчас они ничего не поняли, значит, напрасно прожили жизнь.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Не лукавит ли Станислав Сергеевич, когда говорит о задуренных головушках, о темных массах? Откуда их столько при всеобщей-то грамотности? И что ж это за народ такой, которому что хошь можно в головы вбить? Да ведь он безнадежен, этот люд. Разгадка, мне кажется, в глазах смотрящего. Просто Станислав Говорухин позволяет себе кое-на-что закрыть их. Он ступил на опасную тропу, но не усвоил еще, что тут одно спасение – делать свое дело, хвалу и клевету приемля равнодушно. Эта публика, что нынче на вас ополчилась, очень хорошо чувствует, есть ли у вас интерес ее слушать, и покуда он есть, она властвует над вами, а не вы над ней. Беда в том, что он все еще хочет нравиться, во что бы то ни стало, и тем, и другим. Желание понятное, но на этом пути подстерегает художника поражение.
Георгий Владимов, у микрофона «Радио Свобода». 8 августа 92 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий получит звание почетного профессора Петербургской консерватории. Это произойдет в октябре 2007 года во время 7-го фестиваля «Международная неделя консерваторий», который будет посвящен 145-летию Петербургской консерватории и 125-летию со дня рождения Игоря Стравинского. На площади перед Линкольн-центром в Нью-Йорке начался фестиваль «Lincoln Center Out of Doors». На открытой эстраде, а также в соседнем Дамрош-парке и рядом с Нью-Йорк-стейт-театром до конца августа с бесплатными концертами выступят артисты самых разнообразных жанров. От кукольного театра до классического балета, от джаза до кантри. Среди участников выдающиеся исполнители. Компания Пола Тейлора, джаз-квартет Дэйва Брубика, танц-модерн под управлением Триши Браун, балет Лайлы Вашингтон, Мик Малани со своей группой, Винс Джордана с друзьями и ансамбль Les Yeux Noirs с калейдоскопом цыганских, клезмерских, ирландских мелодий и песен старого Нью-Йорка. Французская полиция обнаружила один рисунок и две картины кисти Пабло Пикассо, которые были похищены в феврале из квартиры его внучки Дианы Видмайер Пикассо в Париже. Два портрета дочери художника и его второй жены Жаклин Роке и рисунок Мари Терез в 21 год были оценены в 50 миллионов евро. Произведения считались слишком известными, чтобы их можно было продать. Московское издательство «Аграф» выпустило книгу Олега Хафизова «Дикий американец. Авантюрный роман о графе Федоре Толстом». Герой книги – двоюродный дядя Льва Толстого, описанный им в повести «Два гусара» – картежник, заядлый дуэлянт и герой светских гостиных. Отправившись в первое русское кругосветное путешествие под командованием адмирала Крузенштерна, Федор Толстой за вызывающее поведение на корабле был высажен на Оливудских островах, за что получил свое прозвище «Американец». Толстой-американец упоминается также у Пушкина и в «Грибоедовском горе от ума». В Аляску сослан был, вернулся Оливудом и крепко на руку нечист. В Петербурге от перитонита скончался аккордеонист и лидер группы «Вермичелли Оркестра» Сергей Щураков, ему было 47 лет. Щураков родился в 60-м году в Ленинграде, учился в музыкальной школе и музыкальном училище имени Мусоргского, работал в различных оркестрах, в Ленконцерте, преподавал, был концертмейстером. Известность Щуракову принесло активное участие в группе «Аквариум» и других проектах Бориса Гребенщикова, а также в перформансах поп-механики Сергея Курехина.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании, в шотландском Эдинбурге, близится к концу 61-й ежегодный международный театральный фестиваль «Фриндж». В этом году на знаменитом своей традиции неформальности и общедоступности фестиваля показано свыше 31 тысячи представлений. Многие из них стали мировыми премьерами. Два из этих представлений, посвященные одному персонажу, привлекли особое внимание британской прессы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Елена Воронцова.
Годы правления бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра стали сюжетом не одного, а сразу двух мюзиклов, представленных на фестивале в Эдинбурге. Оба представления рассказывают или пропевают историю 10 лет правления партии лейбористов. Оба творческих коллектива отмечают, что внешняя театральность Блэра стала толчком к созданию мюзиклов, и оба они заметили, что удивлены, что спектаклей не сделано больше. Молодой писатель и постановщик из Кембриджа Джеймс Ларк сказал, что самые известные выступления Блэра словно бы просятся, чтобы их положили на музыку. Он не переписывал речи стихами, как правило, его актеры просто пели слова, с которыми когда-то Блэр обращался к британскому народу. Когда партия лейбористов одержала триумфальную победу в 97-м, мне было 18 лет. Я осознал, насколько театрально все происходящее, все это ликование танцующих и поющих толп. Джеймс Ларк исполняет в своем мюзикле роль Гордона Брауна, и в ходе действия Блэр и Браун поют друг другу романсы. Режиссер сравнивает последние годы правления Блэра с финалом «Макбета». Во втором мюзикле под названием «Тони, The Blair Musical» герою является призрак принцессы Дианы. Сценарист из Йорка Крис Буш показал свою постановку в родном городе до фестиваля. Фигура Блэра идеально подходит для театра. Во-первых, все свое правление он ставил во главу угла презентацию, внешний вид, театральные эффекты. Он был в первую очередь популярной личностью и потом государственным мужем. А во-вторых, я считаю трагичным, как он принимал ошибочные решения, искренне веря, что поступает правильно. Сценарист и постановщик Крис Буш. Оба создателя мюзиклов говорят, что не ставили цели критиковать правительство и не хотели демонизировать Блэра. Скорее, желали посмеяться над ним. But it's for the sake of England. I must live. И где как не на самом неформальном из крупнейших фестивалей, это лучше придется ко двору. Фестиваль Fringe гордится отсутствием ограничений и полной свободой творческого эксперимента. Фестиваль Fringe по традиции заканчивается за неделю до открытия главного международного эдинбургского фестиваля искусств, который в этом году начнется 10 августа и продлится 3 недели. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете «Время свободы», на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
В русском интернете продолжают горячо обсуждать роль церкви в жизни общества и государства в связи с недавним письмом 10 российских ученых Владимиру Путину и довольно жестким ответом на него Русской Православной Церкви. Все эмоциональные слова, кажется, были уже сказаны. Теперь пришло время для анализа. В аналитическом ключе выдержана статья известного политолога Сергея Маркедонова «Религиозный вызов национальному единству», опубликованная на сайте Polit.ru. Как явствует уже из названия, автор видит в усилении общественных и политических позиций самых сильных церквей, действующих на территории России, РПЦ и мусульманской, серьезную политическую угрозу.
Религиозный вызов национальному единству страны недооценивается. 7 десятилетия государственного атеизма сформировали у властей некий комплекс вины перед религиозными структурами. Сегодня представители политической элиты готовы повторить знаменитый тезис выдающегося антрополога Джеймса Джорджа Фрезера о том, что вся культура из храма.
Именно в такого рода рассуждениях Маркедонов усматривает опасный политический подвох.
Именно на религиозной почве возникают проекты альтернативной российской гражданской нации. На российском Кавказе и в Поволжье, например, активно формируется проект «Исламская нация». В 1997 году в Чечне возник одноименный конгресс, понимаемый как религиозная надэтническая община, умма, устроенная в идеале как подобие общины пророка.
Не менее серьезные последствия политического усиления РПЦ, вплоть до ее тесного сотрудничества с государством, если не слияния с ним.
Русская Православная Церковь не менее серьезный игрок, способный предложить собственную антилиберальную политическую программу, которая на поверку может быть и антигосударственной. Для многих лидеров РПЦ модернизация страны отнюдь не благо. Политико-идеологический проект Православной Церкви не просто несовременен и не соответствует задачам модернизации российского общества. РПЦ не готова принимать модернизацию как таковую.
В завершении статьи Сергей Маркедонов подводит, так сказать, теоретическую базу под свои рассуждения с точки зрения политической теории лояльности.
Ни одно религиозное объединение не может ставить лояльность себе выше лояльности государству. Фактически отказ от формально провозглашенного светского характера государства чреват замедлением формирования единой российской идентичности как надэтнического и надконфессионального «мы» и гражданской нации, о которой так любит говорить российский президент.
Но универсален ли этот вывод? Ведь известно, что в школах Германии преподают основы религии, впрочем, как и основы атеизма, все это по выбору. В Великобритании англиканская церковь формально является государственной, ее глава – британский монарх. А во Франции священники получают зарплату из государственного бюджета. Мнение Сергея Маркедонова, автора статьи на Polit.ru.
Аргумент о том, что в других странах церковь пользуется поддержкой государства, часто используется сторонниками ведения религиозного образования в России. Но логика здесь явно не в порядке, поскольку часто эти же самые люди говорят об особом призвании, о том, что наш путь не похож на путь других государств, включая западные страны. Но если у нас действительно особый путь, если он не похож на западные страны, может быть, и в вопросе религиозного образования тоже нужно сообразовываться не с тем, как у кого-то, так сказать, это все развивается, а как это необходимо делать в России.
Так считает Сергей Маркедонов, автор статьи «Религиозный вызов национальному единству», опубликованной на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. Сегодня исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне. В Грозном убиты двое военнослужащих внутренних войск. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Взрыв на черкизовском рынке произошел 21 августа 2006 года. Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. На востоке Москвы совершено нападение на уроженца Таджикистана, третье нападение на иностранца за последние сутки. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитолубани, ответственность за который Тбилиси возложила на Россию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, увеличился во втором квартале 2007 года на 41% и составил по состоянию на 1 июля почти 242 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 9,5 миллиардов долларов. При этом на долю ипотечных кредитов пришлось почти 84% всех займов, предоставленных банками населению на покупку жилья. Во втором квартале года их объем увеличился на 46%. Такая динамика, как считают специалисты, обусловлена прежде всего снижением процентных ставок по ипотечным кредитам, говорит руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик.
Мы планировали на текущий год 10,5%, за полгода у нас получилось в валюте 11%, в рублях 13,8%. Я думаю, что к концу года мы выйдем на уровень 11% в рублях. Хотя ставка рефинансирования ипотечных кредитов уже в прошлом году была 11%. То есть мы подталкиваем рынок для снижения ставок через агентство по ипотечному кредитованию.
За 7 месяцев 2007 года в России построено на 35% больше жилья, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил сегодня министр регионального развития страны Владимир Яковлев.
Седьмой год в целом мы должны обеспечить 56,3 миллиона квадратных метров жилья. Ну и, как я уже называл цифру, 21 миллион по полугодию, это 38%. Есть полная уверенность, что до конца года мы с поставленной задачей должны справиться.
Рост тарифов на местную телефонную связь в России в 2008 году может быть ниже уровня в 10%, предусмотренного в прогнозе социально-экономического развития страны на 2008-2010 годы, заявил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Он также напомнил, что в 2009 году прогнозный рост тарифов на услуги местной телефонной связи составляет 6,8%, а на 2010 год 6,5%. Объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в январе-июле, по предварительным данным, увеличился почти на 50% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил примерно 85 миллиардов 630 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Наибольшими темпами за это время росли поставки трикотажных изделий и обуви, алкогольной и безалкогольной продукции, а также овощей и фруктов. Как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, увеличение объемов импорта напрямую связано с ростом денежных доходов российских граждан.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12, 13, 14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3, 4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, купила еще примерно 9% акций российской энергетической компании ОГК-3, объединяющей 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале. Объем сделки 15,5 миллиардов рублей или в пересчете более 600 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля норильского никеля в уставном капитале ОГК-3 увеличилась почти до 54%. Министерство транспорта России через 2 года планирует завершить сооружение всех мостовых переправ, начатых еще во времена Советского Союза. Как сообщил сегодня руководитель министерства Игорь Левитин, таких объектов в стране на 1 января 2004 года было 16, а общая стоимость их строительства составляла 75 миллиардов рублей.
В 2009 году мы заканчиваем все мосты, которые начинались еще во времена Советского Союза в России. Мы не брали деньги из других объектов, чтобы примечательно, все новые мосты, которые мы сейчас начинаем строить, мы уже их строим по нормативному сроку. Если до этого все мосты строились примерно 10 лет и в 2 раза превышали стоимость в связи с длительностью, сейчас примерно 2,5 года срок строительства, и это сокращает количество средств, которые нужно.
Австрийский банк Австрия-Кредит-Анштальт, входящий в итальянскую банковскую группу Unicredit, завершил покупку компании Aton Broker, подразделения российской инвестиционной группы Aton, работающего в сегменте портфельных инвестиций. За рамками сделки, объем которой превышает 420 миллионов долларов, остаются подразделения Aton Line, работающие на фондовом рынке с частными клиентами, а также управляющая компания Aton. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, выполняющая функцию Центрального банка страны, решила сохранить пока на прежнем уровне 5,25% базовую процентную ставку по кредитам. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет 4%, а в Японии 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 25 рублей 47 копеек, на завтра 25,48. Евро сегодня стоит 35 рублей 15 копеек, курс на четверг 35 рублей ровно. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Знаменитый турецкий писатель Орхан Памук называет Стамбул городом тайной, где каждая дверь, каждая труба, каждая улица, каждый мост, каждая арка и каждая чинара означают нечто иное, чем они на самом деле являются. Одно из самых загадочных, таинственных и знаменитых мест в Стамбуле, по мнению писателя и общему признанию, всемирно известный дворец султанов Топкапы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Старинный ресторан «Султанские котлеты» на площади Султан Ахмед в Стамбуле едва ли не ровесник дворца Топкапы, построенного в начале 15 века на развалинах древнеримского квартала. Нынешний владелец заведения Толга уверяет, что приготовленные особым способом котлеты его предки отправляли во дворцовую кухню к султану. Но однажды котлеты были отравлены.
Султанские котлеты готовились, смешивая несколько сортов отборного мяса, говядины и баранины. Их обжаривали до легкой корочки на мангале, затем подавали во дворцовые покои к инвалиде матери султана, которая лично снимала пробу. Зеленые фарфоровые тарелки, на которых котлеты приносили в покои султана, якобы изменяли окраску, если в блюде находилось ядовитое вещество. Однажды котлеты оказались отравлены. Как только это обнаружилось, многих моих предков казнили.
Стены дворца Топкапы хранят невероятные тайны, большей частью мрачные. Это был настоящий город с мечетями, оружейными палатами, зоопарком и баней, где жили более 50 тысяч человек. За несколько веков здесь родились 25 турецких султанов, многие из которых, вступив на трон и получив немыслимые почести и власть, были затем убиты, заколоты или отравлены, или брошены в темницы. Парча, роскошные изразцы, уникальная мебель, роспись разных эпох не скрывали атмосферу чудовищного страха. Встроенные в стены фонтаны и родники, шум которых заглушал звук голоса от прослушивания, длинная труба, по которой в Босфор под покровом ночи в мешках сбрасывали из гарема неверных наложниц, двойные потолки и решетки в банях, чтобы не допустить купающимся убийц. Историк, преподаватель одной из стамбульских школ Мехмет Карапчи.
Один из самых страшных — фонтан палача рядом с главными воротами дворца. В его струях ополаскивали натруженные руки и затупившиеся секиры султанские палачи. В Османской империи эту работу выполняли специально обученные бастанджи-баши, которые по совместительству трудились садовниками. Чтобы они не могли распространяться о происходящем при дворе, им с детства отрезали языки. А отрубленные головы для устрашения выставлялись рядом на двух позорных камнях.
Убийства происходили без лишних глаз всегда ночью. Именно в это время, по приказу всемогущего правителя, обычно умертвляли претендующих на трон многочисленных султанских братьев. Орудием убийства многих вероятных наследников стал оправленный десятком крупных алмазов знаменитый кинжал Топкапы. Момент убийства фиксировали специальные небольшие часы, спрятанные в изумруде на рукоятке кинжала.
Этот таинственный предмет получил известность в знаменитом фильме Жюля Дассена, снятом в конце 60-х. Воры прокрались по крышам музея в центральный павильон, отключили сигнализацию и завладели ценным историческим экспонатом. Однако кинжал нашли, похитителей арестовали.
В османских хрониках сохранилась легенда о бедном рыбаке, нашедшем в горе мусора огромный бриллиант, формой отдаленно напоминающий ложку, 86 каратов весом. Воспользовавшись незнанием истинной цены сокровища, один из приближенных султана, как гласит легенда, обменял камень у бедняка на базаре на 3 деревянные ложки, откуда и возникло его название «кашикчи», означающее «ложка». Но обман бедного человека не прошел даром. Бриллиант стал приносить большие несчастья и смерть всем владельцам. По словам экскурсовода Саваша, за этим крупнейшим экспонатом сокровищницы султана также тянется длинный кровавый след.
В начале 18 века некий француз приобрел этот камень и привез его во Францию. Поменяв несколько владельцев, бриллиант попал на аукцион. Султанский визирь Али-Паша потратил целое состояние, чтобы вернуть сказочный камень. Поместив бриллиант в свою сокровищницу, он стал хвастаться покупкой, намекая, что подобного камня нет у самого султана. Как известно, у Стамбула большие уши. Всемогущего визиря вскоре казнили, обвинив в государственной измене, а бриллиант попал в казну Османской империи.
Предметы из музейной коллекции, наверное, и вправду обладают магическими свойствами. Так, пару лет назад музей Топкапы был ограблен бандой охотников за драгоценностями. Были похищены 9 экспонатов, в том числе печать султана, монограмма и веер, инкрустированный перламутром. Однако через пару месяцев предметы таинственным образом возвратились обратно. Их обнаружили утром у входа сотрудники музея. Рядом лежала записка с извинениями, в которой преступники сообщали, что ночью видели сон, в котором султан грозил им страшной карой в случае, если его печать в форме страусиного яйца, украшенного глазурью, золотом и бриллиантом, не вернется обратно. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рассказ Елены Солнцевой завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе поговорим о памяти жертв сталинских репрессий. 70 лет назад в России, в Советском Союзе, начался сталинский большой террор. А сегодня в Москве, в Южном Бутово, закончился российский крестный ход памяти жертв. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пропрезидентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливый для всех».
На ней регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.